А сейчас я хочу предоставить слово человеку, который тоже прошел лагеря и поэт. Это Николай Николаевич Браун. Пожалуйста. Он приехал из Петербурга специально на этот вечер.
Друзья мои, все собравшиеся давние и недавние, я очень рад тому, что многие здесь находящиеся дожили до этой праздничной даты – столетия Аллы Андреевой, с которой мы были не просто дружны, мы были давно знакомы. Давно – это означает 60-х годов, а поводом для знакомства была необходимость опубликовать хоть что-нибудь из Даниила Андреева, которого тогда не знал никто. А стихи его привез Вадим Андреев, с которым мы познакомились в советское время. Дальше следуют сплошные парадоксы. Вадим Леонидович работал в советском секторе Организации Объединенных Наций в Женеве, потому что он хорошо знал языки. Там же с ним проживала и Ольга Викторовна Чернова, она была дочь Виктора Чернова, известного эсеровского деятеля. И вот в советское время эта пара приезжает к нам, и у нее, грубо говоря, никого не сидит на хвосте. Он официальное лицо. Потом мы подружились с Вадимом, и я впервые прочел стихи Даниила, о которых Вадим Леонидович неожиданно сказал. Это ведь поэт, которого в России не знают совсем, в СССР о нем никто не слышал, а это, скромно говоря, поэт, в некотором смысле, равный Данте. Но мы с Вадимом подружились, были близко знакомы, но тут я про себя подумал, может быть, он несколько перехвалил своего брата. Но это можно было понять, они виделись только один раз. Он приехал к нему повидаться в СССР, когда ему ездить было запрещено, как иностранцу. И вот он, тем не менее, приехал к уже больному Даниилу Леонидовичу, и рассказывал он об этом так. И на этой койке лежал я. То есть они были внешне очень сильно похожи. Вот эти стихи, которые привез Вадим, это было самое начало, но хочется к нему вернуться, потому что это определенного рода нулевая точка отсчета для меня лично. И стали думать, а что же делать? Все-таки их надо как-нибудь опубликовать. Что же случилось? А случилось следующее. Николай Леопольдович Браун, известный поэт, мой отец, и Вадим почувствовали друг другу взаимную, очень сильную симпатию. Они даже жили у меня, вот он и Ольга. И получалось, что так вот мы сдружились. Николай Леопольдович был тогда редактором поэтического отдела журнала «Звезда». Сейчас множество журналов, а тогда, в тогдашнем Ленинграде, их было только два. Я их называл «Звезда над Невой», если положить один на другой. Других не было. И вот придумали опубликовать стихи никому неизвестного Даниила Андреева. Ну, не будет же каждый день КГБ проверять, а кто это такой. И стихи там, дат, насколько я помню, не было. И в том, что они были написаны в условиях тюрьмы, тоже ничего не было сказано. А сами стихи производили впечатление просто русских стихов о природе, о России. Ну вот, полынушка, травка, например, стихи о пароме, где вот за канат хватаются руки стольких русских людей, приводят этот паром в движение. А это стихи, хорошо знакомые здесь многим из тех, кто присутствует, написанные именно во Владимирской тюрьме, потому что в лагерях Даниил Леонидович просто не был никогда. У него же расстрел был заменен, как и у Аллы Александровны, сроком 25 лет. Просто у него мордовских лагерей, а у него срок был тюремный. Однажды надзиратель, который очень хорошо относился к Даниилу, Борис Николаевич хорошо это знает, просунулся, насколько мог, в кормушку тюремную Владимире и сказал: «Даниил, поздравляю». Да с чем же? Расстрел ввели. То есть приговор им уже был зачитан, на них расстрел не распространялся. Вот. Одним словом, самой первой публикацией в советской печати стихов никому неизвестного Даниила Андреева была эта публикация в журнале «Звезда». Дальше сложилось так, что мне уже пришлось заниматься в течение 2,5 сезонов вместе с Аллой Александровной тюремными тетрадями, всем, что было написано Даниилом Андреевым, за исключением «Розы мира». Потому что «Роза мира» – это отдельный случай. Не только потому, что это сочинение очень специальное, это то, где он выразил наиболее полно присущие его личности философское, поэтическое, космогоническое восприятие всей Вселенной, а еще и потому, что эти произведения были совершенно разными. То есть те экземпляры, которые были напечатаны, независимо от Аллы Александровны, отличались один от другого, и надо было их сверять. В итоге возникли проблемы, в частности, одна из таковых. В горячем ключе рукопись, точнее, машинопись «Розы мира» была зарыта. Вот на этом холме у меня есть рисунок Аллы Александровны с этого холма в горячем ключе, где была зарыта «Роза мира». Ну, вот такой рисунок маслом. Что случилось дальше? Дальше из курортных соображений на этом месте поставили большого бронзового оленя. И скульптура это, конечно, навсегда похоронила возможность откопать эту рукопись. Одним словом, надо было сравнивать разные экземпляры. Где-то что-то было дополнено, где-то чего-то не хватало. В общем, «Роза» – отдельный случай. А что касается стихов и всего остального, вот это все мне довелось иметь честь с Аллой Александровной готовить к печати. Все-таки она художница, а у меня моя, в этом смысле, такая деятельность, которая была в данном случае полезна, это словесность. Раньше не говорили «литература», это еще раз иностранное слово. Вот, во времена Державина литература, словесность. Не от литера же, а понятие слова как такового, логоса, ну и так далее. Вот. Одним словом, все это было подготовлено к печати, а дальше опять парадоксы. То есть были подготовлены две книги. Одна для посева, для чего же еще, в советское время, начало 80-х годов. А у посева в этот момент, как выяснилось, потом не стало денег. И они опубликовали эту книгу в виде двух публикаций. В 83-84 году в журнале «Грани». А что касается университета Беркли, Борис Николаевич это знает, там вышло следующее. Эту составленную книгу они не повторяли одна другую. Потеряли ровно на год, а потом ответили, что напечатать мы его не можем ни в каком виде, потому что для одних он чересчур православный, а для других слишком оккультный. Вот так. Так что эта публикация не состоялась. Конечно, дружба с Аллой Александровной вот мне была подарена судьбой. Представьте себе, что мы же встретились еще с ней при Белоусове Евгения Ивановича, с которым мы сразу подружились. Это был замечательный человек. Это же сын друга Бунина, Ивана Белоусова. Вот. И у него было очень тонкое чутье слова. Он, в общем, никак, нигде почти не обозначен. Ну так, просто один и другой. Вот. А он, конечно, был замечательный человек, который просто заботился о каждом шаге Аллы. И я его увидел еще тогда, в 60-е годы, ее. Ну, а потом был перерыв. Но перерыв наступил, естественно, потому что у меня мой срок был с 69-го, 1900, по 79-й. Это Мордовия, Урал, Сибирь. Я эти 10 лет там находился целиком, благодаря чему я общался со всеми категориями, как бывших сословий, так и с катакомбной церковью, так и с теми, кто воевал по ту и другую сторону фронта, был и в советских, и в немецких лагерях и тюрьмах. Там была и гвардия СС, и казачья часть, и еще оставалось совсем небольшое количество тех людей, которые были во Власовской армии, и лесные братья, конечно, и лидеры всех национальных движений. То есть все то, что можно было встретить только там. Поэтому вы мне не завидуете, но я получил такую возможность, причем редкую, уникальную возможность. Вот, правда, с Аллой Александровной у нас, что касается вот этого рода воспоминаний, то все мемуарные страницы, которые могли бы касаться Мордовии, могли бы касаться, с одной стороны, взгляда со стороны мужских зон, а с другой, со стороны женских. Она мне много всего рассказывала вот о мордовских лагерях. И, конечно, в этом смысле я ее воспринимал как вот такую мордовскую соузницу, проходящую по другому делу. Вот. А она, с другой стороны, очень много могла почерпнуть, как она считала, из моих рассказов о том, что же представляли собой вот эти современные лагеря уже 70-х годов. Таким образом, у нас было такое взаимное обогащение. В общем, такая вот химия в нашей дружбе была, такие были реакции и формулы, конечно, которые постоянно создавали вот эту динамику. Представьте себе, стихи Даниила, множество друзей. Вот хочется вспомнить еще Владимира Леонидовича Махнача, который своими лекциями многих очаровывал и, конечно, свою подвижническую работу проделывал. Ну и, конечно, вот из наших политзека, да, Михаил Дуканович Сада, который стал главой всех ассирийцев мира. Ну, еще вот там в Чикаго у них есть родственники. Ну вот, а это мой друг по мордовским и уральским лагерям. Вячеслав Михайлович Платонов. Он видный эфиопист, знаток амхарского языка, который побывал в Эфиопии. Вот, и, в общем, вот эти востоковеды, профессора, академики. Ну, в общем, вот так. Это те, которые бывали у Аллы Александровны. Хочется сказать, что все то, что касалось ее личности, оно, конечно, обладало таким свойством как-то вот нас всех вместе объединять. И можно сказать, она проделала вот эту большую какую-то объединительную такую работу. И получалось так, что ведь за эти годы очень многое произошло, всяких событий, при которых она своими взглядами, вот своей точкой зрения, кого-то обнадеживала, кому-то она, в общем, давала путь какой-то в жизни, потому что приходили разные люди, потерянные, скажем, действительно, одни были, там, скажем, ёбнутые, как говорили в то время, другие релихнутые, если это было в отрицательном смысле. А она вот, несмотря на все то, что связано с Розой мира, всегда утверждала прежде всего, что Даниил был и оставался в широком и глубоком смысле этого слова, вот по-настоящему православным и, конечно, настоящим русским, не советским поэтом. Кстати, хочу сказать, Вадим тоже сделал важную работу, он вывез архипелаг ГУЛАГ Солженицын, это он. Вот. Вот так. Но главное призвание, конечно, во все эти годы было у Аллы Александровны быть вот такой женой поэта. Я хочу сказать, что сегодня, возможно, это совпадение, возможно, это попечение Бориса Николаевича, но сейчас в православных церквах по всей стране на вечере Даниила Московского. То есть это еще и именины Даниила. И еще у нас сегодня, конечно, очень важное событие, референдум в Крыму, который определил присоединение к России. А, конечно, Алла Александровна очень любила Крым, и, конечно, русский Крым и Севастополь, и как художница тоже. Поэтому я хочу сказать, ее главное призвание, конечно, в жизни она выполнила. Я не сомневаюсь, что они там с Даниилом соединились. А все, кто принял в этом хоть какое-нибудь участие, низкий им земный поклон, а тем, кто будет внимательно читать Даниила, как русского, не советского, любящего свое Отечество и земное, и небесное, надо благословить на то, чтобы они его читали внимательно, потому что чем дольше его читаешь, тем больше понимаешь и ту эпоху, и ту Россию, и тот взгляд, который вот для нас является взглядом выношенным вот в глубине этой Владимирской тюрьмы. И случилось так, что когда я готовил стихи Даниила к печати, я увидел, что в одном стихотворении отсутствует название. А суть этого стихотворения – это в глубине вот этой тюрьмы, вот этой несвободы, он создает этот гекзаметр такого вселенского звучания. И я взял на себя дерзость, непозволительную с точки зрения текстологии. Я озаглавил это стихотворение, оно стало называться «Сквозь тюремные стены». И вот наступил момент, когда открывались сфинксы Шемякина напротив крестов, а у него там вокруг цоколя этого памятника отдельные строфы, точнее строки. Например, строка Анны Ахматовой. Хотелось бы всех поименно назвать. Даниил Андреев «Сквозь тюремные стены». То есть это уже в бронзе, и это уже на этом памятнике. Итак, вспоминая об Алис, сегодня вот это мое стихотворение. «Женам русских поэтов. Что означает быть женой поэта? Вопрос звучит то горько, то смешно, как чет и нечет между тьмой и светом, сродни рулеткой русской в казино. Прямого тут не может быть ответа. Вернулся ли поэт с большой войны, из плена, тюрем для персон отпетых? Стал эмигрантом ли? Вы у жены спросите той, что повидала виды, собой являя музу и мечту, познав с любовью рядом боль обиды и рядом с вдохновением нищету и бред ночей, что для поэта святы. Но если он и нет, поэтом был, и распечатку копий сам издата в года, где свет порой бывал немил, судьбу с поэтом разделить. Наука нелегкая, где быть не может схем, где есть восторг, отчаяние и мука ради неизданных еще поэм и ради песен, что не раз звучали в кругу друзей немногих поздний час, что вопреки и смерти, и печали, женой поэта спасены для нас. Спасибо.